17:05 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, в студии Ольга Байкалова. И мы продолжаем обсуждать крупнейшую в истории России авиакатастрофу, которая произошла сегодня в Египте. Сегодня рейс компании «Когалым-Авиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Петербург, разбился вскоре после вылета на севере египетского полуострова Синай в гористой местности. На борту лайнера было 224 пассажира. 200 взрослых, 17 детей. Позже появилась информация, что 24 ребенка находились на борту и 7 членов экипажа. Все находящиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. Официальная причина трагедии не называется, но неофициальные источники говорят о технических неполадках у возрастного Airbus A321. В последнем сеансе радиосвязи командир рейса запросил экстренные посадки в аэропорту Каира. Разбившийся самолет был самым старым в парке Когалым-Авиа. Самолету было уже 18 лет, и он эксплуатировался несколькими авиакомпаниями на Ближнем Востоке. Сообщается, что разбившийся в Египте лайнер раньше использовался малайзийскими авиалиниями. После А321 эксплуатировали компании турецкая Anur Air и авиалинии Саудовской Аравии. Турецкий авиаперевозчик не предоставил данные о возможных прошлых авариях или поломках самолета. Это сообщает агентство ТАСС. Итак, кто виноват, что делать? 7373948 по коду 495. Это наш студийный телефон. СМС-сообщение 925-48-94-8. Лента Твиттер говорит, и МСК работает для вас. И сообщение с сайта зачитываем. Срочные новости с ленты информации. Агентство в Следственном комитете Российской Федерации возбудили еще одно дело после крушения российского самолета в Египте. Об этом сообщает агентство «Россия сегодня» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина. Я цитирую. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту авиакатастрофы самолета Аэробус 321 по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 7373948 это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Не получается, попробуем перезагрузить телефонную машину. Пока мы перезагружаем нашу телефонную машину, читаю ленты информагентств. Меркель выразила соболезнования в связи с крушением российского лайнера в Египте. Это сообщает информагентство со ссылкой на пресс-службу Кремля. Следствие намерено допросить лиц, задействованных в работе по подготовке самолета и экипажа лайнера, который разбился сегодня в Египте. Также следователь в Самаре изымает образцы топлива на месте последней заправки лайнера, разбившегося в Египте. Итак, 224 жертвы, 200 пассажиров, 17 детей, по неуточненным данным, и 7 членов экипажа. И это самая крупнейшая авиакатастрофа за всю историю России. 7373948, код 495. Алло, здравствуйте.
Алло, приветствую. Константин, 192.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне в этой истории что очень сильно не нравится. Ну вот я внимательно смотрел за всеми сообщениями. Ну, естественно, я приношу огромные соболезнования родственникам погибших. Это, конечно, в первых строках письма. Мне не понравилось, что этот самолет, этот борт, не обслуживали в том аэропорту, откуда он вылетал, а якобы были свои бортпроводники. Ну, знаем мы эту историю, когда бизнес, жадный до денег, значит, своих туда... И пилот может говорить все, что угодно. Это неисправно. А ему давай вперед, лети, бабло собирай.
Скажите, понимаете, а вы в курсе, Константин, а как вообще обслуживаются самолеты перед вылетом?
Перед вылетом? Я думаю, что должна быть, как обычно, идет полная проверка всех систем.
Но эта проверка идет не только в точке отправления. То есть, как бы, проверка идет и в России, и на территории Египта. Я правильно понимаю?
Да, я думаю, что да. И тут, как я понимаю, независимые какие-то именно вот службы, да? Вот, ну, как же, египетский аэропорт там же тоже. Он должен дать добро на вылет.
Дать добро на вылет, да, спасибо. И сейчас с этим Следственный комитет будет разбираться, и создана специальная египетская комиссия, которая будет разбираться в причинах этой авиакатастрофы. Еще срочное сообщение с ленты информагентств. Пресс-подход в Пулково к спикеру законодательного собрания Вячеславу. Это не то, друзья, прошу прощения. Судя по онлайну BBC, идентификация тел сейчас началась в Египте. Полтавченко говорит, что лучше всего их опознавать в России. Еще еще Полтавченко считает, что, по словам Полтавченко, кроме траура 1 ноября, завтра будет траур, а в связи с этой трагедией, в Питере будет еще один дополнительный траур, когда туда привезут тела. Российские телеканалы начали заменять развлекательные программы в своем эфире, в свою очередь. 7373948 – это телефон прямого эфира. Глава МИД Египта обещал Лаврову, что Каир окажет всю необходимую помощь российской стороне в расследовании обстоятельств авиакатастрофы на Синае. Это сообщение с ленты «Информагент» со ссылкой на Министерство иностранных дел Российской Федерации. Агентство «Франс Пресс» сообщает, что Исламское государство может быть причастно к авиакатастрофе самолета. К авиакатастрофе самолета авиакомпании «Кагалым Авиа». Прошу прощения. 7373948 – это телефон прямого эфира. Владимир Казаков, наш слушатель, со ссылкой на журналистов на Life News, сообщает, что ответственность за авиакатастрофу взяло на себя египетское отделение ИГИЛ. Якобы у нее имеется видеодоказательство этого теракта. Я напомню, что по неофициальным данным, пока официально причин трагедии не называется, но по неофициальным данным, источники говорят о технических неполадках у возрастного самолета. Якобы в последнем сеансе радиосвязи командир рейса запросил экстренной посадки в аэропорту Каира. 7373948 – это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Ольга, добрый вечер.
Да, прошу вас.
Андрей, второй пилот, сегодня с вашим коллегой Владимиром Карфоном разговаривал по этому поводу.
Да, Андрей, здравствуйте. Вот смотрите, сейчас появляется версия, что к катастрофе самолета кагалымских авиалиний может быть причастно Исламское государство. И также есть информация о том, что пилот запрашивал экстренной посадки в аэропорту Каира. Ваша версия произошедшего?
Я версий никаких не хотел бы выдвигать, пока такое дело неблагодарное, пока нет никаких официальных данных. Вот, тем более про там Исламское государство тоже абсолютно версия. Не знаю, в общем, не хотел бы ничего такого говорить.
Так, по самолету, вот смотрите.
По поводу того, что вот прошлый звонящий говорил, летали со своими бортпроводниками, он сказал. Если что, бортпроводники – это стюардессы, это стюарды, которые отвечают за безопасность на борту, которые разносят вам водичку, покушать вам приносят, еще там что-то. Вот. А то, что летают со своими инженерами, своими техниками, и техник обычно летает, как бы он не на базе там сидит в этом Египте, да, а он летает вместе с пилотами, как бы, да, просто там у него какое-то кресло, у него билет забронирован, да, и он летает, если что-то, какой-то дефект он устраняет. Просто не каждый аэропорт, там может быть, я уверен, что там и в Питере, и в Шарм-эль-Шейхе есть техники, которые допущены к обслуживанию Airbus 320, 321, вот. Дело в том, что если вот люди так говорят, что там на какой-то дефект, на какую-то неисправность можно как бы закрыть глаза. Я еще раз повторяю, что человек потом опять же он в Питер полетит на этом же самолете, он не останется на земле, он не самоубийца, он не будет там что-то такого делать, чтобы, закрывать глаза на какой-то дефект, и потом как бы лететь на этом же самолете, такого не может быть просто. Просто нужно быть, я не знаю кем, самоубийцей надо быть.
Да, Андрей, большое спасибо за уточнение, я поняла вас. То есть, если бы были какие-то дефекты, естественно, экипаж об этом бы знал. Востоковед-журналист Сергей Медведко к нам присоединяется. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Сергей Леонидович, сейчас появляется срочное сообщение о том, что Исламское государство может быть причастно к катастрофе российского самолета. Скажите, пожалуйста, катастрофа произошла на полуострове Синай. Кто контролирует этот полуостров, какие там группировки, есть ли там Исламское государство?
Вы знаете, Синайский полуостров достаточно великая, большая территория. Контролирует его сейчас, по сути дела, можно сказать, никто. Де Юре – это часть Египта, который в свое время сумел этот полуостров обратно себе вернуть от Израиля. Но вот с началом арабской весны Синай, вернее, даже, скажем так, точнее, после того, с момента падения режима Хосни Мубарака, вот тогда вот радикальный ислам очень серьезным образом стал закрепляться на Синае, и действия исламистов практически вышли из-под контроля центральных властей. Сейчас это очень опасная зона, в которой, где армия пытается проводить операции, но подчинить эти обширные территории под свой контроль не получается. Действуют, как бы так сказать, отдельными ударами и пытаются наносить какие-то удары по очагам исламистов, там, где происходит нападение на армию.
А кто там проводит спецоперации?
Прежде всего, самая мощная, конечно, там организация по-прежнему это будет Исламское государство или ИГИЛ, как называли до сих пор. Но это не значит, что там действует только эта группировка. Там примерно как и в Сирии, но только, скажем так, организации поменьше. Вот. А с точки зрения инфраструктуры, может быть, даже посложнее. Потому что там нет таких хороших дорог, там нет крупных городов, и поэтому, конечно, экстремистам, вот этим вооруженным, гораздо легче скрываться и уходить от ударов правительственных войск и полиции.
Сергей Леонидович, а есть ли данные о техническом оснащении этих боевых группировок, их состав и кто их спонсирует?
Они состоят примерно так же, как и в Сирии, на половину, может быть, меньше из наемников или тех, кому платят, и это люди совсем не обязательно египтяне. Но все-таки на Синае большую часть вот игиловцев представляют, пожалуй, местные люди. Я здесь даже их не назову египтян, скажу, что это больше части бедуинские племена, которые были наняты или как в борьбе, для борьбы против властей. А их вооружение, ну оно, слава богу, не столь сильное, как в Сирии. По крайней мере, у них, по-моему, нет таких танков или там серьезного вооружения. Но, по крайней мере, переносные зенитные комплексы вполне могут быть.
Да, спасибо, востоковед-журналист Сергей Медведко был с нами на прямой связи. Я напомню, что мы продолжаем обсуждение авиакатастрофы российского самолета в Египте на полуострове Синай. 224 человека погибли. Чуть ранее появилась информация, что Исламское государство может быть причастно к этой авиакатастрофе. Еще читая с «Медузы» об Исламском государстве, говорят, что они опубликовали видео крушения самолета, но это не тот самолет, а значит, заявление о причастности, скорее всего, фейк. Но это не я делаю вывод, этот вывод делают мои коллеги. Продолжаем следить за лентой информагентств. Все пассажиры лайнера Когалым-Авиа погибли. Это посольство Российской Федерации в Египте. СКР возбудил еще одно уголовное дело по факту авиакатастрофы в Египте. И мы тоже за этим следим. Каир обещал оказать всю необходимую помощь в Москве, в расследовании авиакатастрофы. Значит, официальный Каир обещал оказать всю необходимую помощь. Это расширение в расследовании авиакатастрофы российского лайнера. Заявили сегодня в МИД России по итогам телефонного разговора главы ведомства Сергея Лаврова с своим египетским коллегой. 7373948 – это телефон прямого эфира. Я напомню, что сегодня в Египте разбился «Метроджет». «Метроджет» – это российская авиакомпания, осуществляющая чартерные перевозки. Штаб-квартира авиакомпании находится в Москве. Базируется она в московском аэропорту Домодедово. Изначально эта авиакомпания «Когалым-Авиа», она была основана в 1993 году, и в качестве основных сфер развития авиакомпании наравне с регулярными были выбраны чартерные авиаперевозки, а также вертолетные работы для обеспечения потребностей нефтедобывающей отрасли. Если верить в Википедии, флот «Когалым-Авиа» состоит из 5 самолетов. Всего 5 самолетов, не знаю почему, всего 10. Аэробус А-321 – 7 самолетов, Аэробус А-322 – самолеты, и бомбардир CRJ-200. 7373948 – это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Да, прошу вас.
Алло, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Сделайте, пожалуйста, приемник потише. Смотрите, да, Аэробус летел над зоной вооруженного конфликта, и, как сказал наш эксперт, востоковед, зону контролируют боевики не только Исламского государства, всякие разные исламские группировки. О точном техническом оснащении их практически ничего не известно, но, тем не менее, получается, что история с Боингом ничему не научила.
Ну, я хочу сказать, раз, как вы говорите, там у них всего 10 автопарк, 10 самолетов, то, скорее всего, эта фирма такая была несерьезная, и техническое обслуживание у нее тоже было несерьезное. Там они, как они предыдущие говорили, что давай вперед, деньги, деньги, деньги. И поэтому ничего удивительного нет. Плюс наш, конечно, либеральный этот весь наша жизнь, которая ничего не контролируется, ничего не проверяется. Поэтому вот и такой результат.
Такой результат, да, спасибо, принято. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал 925-48-94-8. Лента Твиттер говорит МСК, работает для вас. Медуза. Так, не про Медузу, забудьте про Медузу, друзья, мы сегодня немного другие вещи обсуждаем. Я рад, что я оказалась неправ. 95-й по неофициальной информации. Все-таки это технические неполадки. Есть информация о том, что якобы со ссылкой на агентство Франс Пресс, что исламское государство может быть причастно к этой трагедии. Пока официальных подтверждений этой информации нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Сейчас с нами на связь выходит московский корреспондент телеканала Аль-Арабия Мазен Аббас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Где вы сейчас находитесь? Вы следите за ситуацией?
Я нахожусь в Москве, естественно. Угу. И, естественно, тоже я слежу за ситуацией, потому что это действительно катастрофа, и пострадали невинных жертв за причины, которые пока до сих пор официально не ясны.
Ага, официально не ясна причина. Вы знаете, вот буквально несколько минут назад появилось сообщение о том, что боевики исламского государства могут быть причастны к этой авиакатастрофе. Кто контролирует полуостров Синай?
Ну, трудно говорить, конечно, о том, что теракт вообще, потому что на такой высоты никто из этих группировок не может вообще бомбить или, то есть, разбить самолет. Мы же с вами говорим о речи-то около 10 тысяч метров. Для этого есть спецракеты, сами оружие, которые, конечно, их нет ни у Даиша, ни у этих группировок. Ну, по крайней мере, я так понял, и что в России говорят, и что вообще в Египте говорят, что версия предварительно о том, что была техническая проблема, которая привела к этому катастрофе.
Угу. А как получилось? Техническая проблема, то есть получается, когда проводили проверку на земле, эту неполадку не обнаружили?
Ну, поймите, что этот самолет именно, вот этот, у него очень длинная история, то есть он до того, когда... прошел в компанию, в российскую компанию, которая Сергути, я сейчас не помню, как называется эта компания.
Кагалым авиа.
Да, и был в этот Мидл-Ист, иранская авиакомпания, и саудовская авиакомпания, и турецкий. То есть они его приобрели после того, когда он стал лететь около 15 лет. А потом уже последние 3-4 года он уже как раз летает в чартерные рейсы. Угу. Так что эксплуатация самолета, видно, что уже долго. Потом именно эта модель Airbus, угу. Который, их производство началось практически где-то в 70-х годах, то есть около 40 лет уже сейчас. Эта модель потерпела больше, чем 15 аварий, такие же, похожие на эту аварию, которую мы сегодня с вами как раз освещаем. Угу. Так что я думаю, что то, что передали российские агентства о том, что Дума будет обсуждать запрещение эксплуатации самолетов, которые больше чем 15 лет уже летают, я думаю, что это очень правильный шаг.
Ну вот смотрите, сообщается, что этот самолет использовали и малазийские авиалинии, и турецкая авиакомпания Anur Air, да, и авиакомпании Саудовской Аравии. Известно ли, как вообще эти компании эксплуатируют самолеты, и какие самолеты они используют в своих авиапарках, и почему они отказались от использования именно этого самолета?
Ну, во-первых, этот вопрос, конечно, к специалисту, который занимается вообще или работает в этой области. Я журналист, первый момент. А потом я могу судить ситуацию по репутации этих авиакомпаний, которые из них там вообще никакая, или которая или очень такая солидная компания. Но, по крайней мере, у нас наша компания, которая ее самолет потерпел, это самая авария сегодня в Пенале. Mm-hmm. Иметь всего лишь 7 самолетов, заниматься только чартерными рейсами. Вот поэтому понятно, что эта компания очень маленькая компания, которая ищет себе подешевле инструменты для того, чтобы была в этом бизнесе. А когда мы говорим о компаниях именно вообще, не обязательно саудовские, не обязательно малейские или турецкие, у которых есть регулярный рейс, то речь идет о солидных компаниях. И я думаю, когда они продадут какой-то самолет, значит, они хотят избавиться от него, потому что там есть некоторые проблемы, которые трудно их уладить или чинить. Mm-hmm. Я так думаю, я не знаю, я не специалист, опять я вам говорю.
Да, пока нет никакой официальной информации. Да, большое спасибо. Мазан Аббас, московский корреспондент телеканала Аль-Арабия, был с нами на прямой связи. Итак, как возраст самолета влияет на безопасность полета? Вот в чем вопрос. Ожидаемая катастрофа, правда, думал, что будет провокация с американским самолетом, это пишет Арбатриал. ПЗРК бьет до 4000 метров. Чтобы сбить самолет на 9000, нужна более серьезная система ПВО. Это сообщение 92-го. 7373948, код 495, это наш студийный телефон. Мы продолжаем обсуждать крупнейшую в истории России авиакатастрофу, которая произошла сегодня в Египте. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Как вы думаете, влияет ли возраст самолета на его безопасность? Или все-таки дело в эксплуатации? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да,
нет, главное, как его обслуживают. Возраст абсолютно не влияет. Угу. И 20, и 25 лет спокойно самолет может летать, если вовремя все проводятся регламентные работы.
А сколько может пролетать А-321?
25 лет свободно.
25 лет, и уже после этого самолета списывают?
Ну, чаще всего да.
А вот эта
ситуация, вы понимаете, в чем? Аэробус – это вообще такая машина, она... Вот пилоты на ней, они даже скорее не пилоты, а операторы. Там в основном все делает компьютер.
Угу.
И тут могла ситуация случиться, что... Если что-то случилось такое, ну, резко непредвиденное, самолет все-таки только вот набрал высоту, я даже не уверен, что он в эшелон встал, то есть на 9000 он обычно 10-11 должен набрать. И что-то случилось, просто машина была битком, полностью загружена, и просто пилот, ну, не справился, не смог ее удержать, потому что она даже, если двигатели бы вырубились, в принципе, машину можно было... удержать, посадить.
То есть, я правильно вас понимаю, вы говорите о том, что это может быть ошибка пилота?
Ну, мог не справиться, понимаете. А вообще, скорее всего, техника, конечно, подвела. Но это машина есть машина, понимаете. То есть, не всегда на земле можно это все отследить.
Да, спасибо, принято. Техника есть техника, но, с другой стороны, по какой-то причине Галым Авиа летала, и пассажиры выбирали именно эту авиакомпанию уже из-за стоимости билетов или по каким-то другим причинам. Этого уже история не знает. 7373948, телефон прямого эфира. А мы же, когда садимся за руль автомобиля или в такси, мы же тоже подвергаем себя определенной опасности, правда, не задумываемся над этим, не задумываемся над возрастом машины, не задумываемся над профессионализмом водителя. То есть, как бы, ситуация, в принципе, в какой-то степени аналогичная, только одна на земле, вторая на воздухе. Охранять надо свои самолеты в чужой стране, не расслабляться. Штучку размером с мыльницы могли приклеить запросто, пишет 46-й, что вы имеете в виду, я вас немного не понимаю. Эту модель А321 стали производить с 93-го года, пишет 92-й, 98-й утверждает, что в Советском Союзе такого бы не произошло. Уважаемый 92-й, вот если я буквально перед программой, я сегодня посмотрела статистику по крупнейшим авиакатастрофам не только в истории России, но и в истории Советского Союза. И чтобы вы знали, крупнейшая авиакатастрофа в истории советской авиации произошла 10 июля 1985 в результате ошибки экипажа Ту-154 авиакомпании «Аэрофлот», который летел рейсом Ташкент-Каршеринбург-Ленинград, войдя в штопор, разбился возле города Учкудук, это Узбекистан. 200 человек тогда погибли. Вот это была крупнейшая катастрофа, сейчас 224. 7373948, это телефон прямого эфира, 925-48-948, это наш смс-портал. Парк 5-10 самолетов, это очень даже немало, считает 49-й, приводит пример. Добролет в свое время использовал всего 2 самолета, выполняя рейсы в 5 городов. 7373948, телефон прямого эфира. Илья, но тут один важный момент все-таки. Добролет летал на новых самолетах. Когалым Авиа летает на самолетах, которым практически уже 20 лет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Да, Александр, прошу вас.
Значит, я согласен с предыдущим человеком, который выступал, что срок самолета 19 или 18 лет ни о чем не говорит, а все говорит, как и он проходил технический регламент. И зная отношения, сейчас российских авиационных, я не думаю, что Метроджет стал что-то химичить и проводить регламент не в сертифицированной организации.
Uh-huh.
А скорее всего, это была зарубежная организация, поэтому просто как просьба. ну, несколько фильтровать. В ней никто разбирается немножко хотя бы в этом, никто не разбирается, потому что технически даже невозможно выпустить самолет, который не прошел там определенный там С-чек, Д-чек, кап, ремонт. Угу. Это как в паспорте, все прописано. Через столько-то нужно менять то-то. И без этого, без отметок этого, ни один аэропорт в нормальной стране, к какой мы себя относим, он просто физически не выпустит этот самолет в рейс. И поэтому все спекуляции, там, что старый самолет летал там у саудитов, у турок, и еще что-то, это все, ну, соответственно, по крайней мере.
Да, Александр.
Просто мы нервируем свой народ.
Да, Александр, спасибо, принято, спасибо за поправку. После выпуска новостей будем разбираться в том, кто следит и отвечает за безопасность полета. Новости. 17:35 в Москве, в студии Ольга Байкалова. Мы продолжаем обсуждать крупнейшую в истории России катастрофу, которая произошла сегодня в Египте. Рейс компании «Когалым-Ави», летевший с Шарм-эль-Шейха в Петербург, разбился, 224 пассажира погибли. Напоминаю, координаты прямого эфира 7373948 по коду 495, смс-сообщение 925-48-94-8. Что вы пишете на сайт? Коррупция, халатность — это две сестры, которые можно назвать причиной многих трагедий. Если бы этот борт покупался для выгоды и для чего-то кармана, осталось только найти этот карман, считает Харей. Алексей задается вопросом, а зачем сбивать самолет на 9000? Он же в последние минуты резко снижался и вполне мог оказаться в зоне поражения ПЗРК. Я правильно вас понимаю, Алексей, что вы допускаете версию теракта? Например, Арбат Реал тоже считает, что это теракт, и считает, что слишком вовремя произошло, поэтому теракт. Поясните, вы допускаете вероятность теракта. Я хочу с вами, наверное, поговорить со сторонниками именно этой теории. Почему это теракт? Какой это теракт? Земли? Либо это теракт, который мог произойти на борту самолета. Почему вы считаете эту версию жизнеспособной? 7373-948, телефон прямого эфира. Я напомню, что пока официальной причины авиакатастрофы самолета нет. Алло.
Да, здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Хотелось бы выразить на самом деле очень большие соболезнования. Я сейчас в шоке. И я не придерживаюсь версии, которую вы сейчас озвучили. Я, извините, ради бога, позволю вас чуть-чуть поправить.
Прошу
вас.
Вы
вот тут недавно совсем оговорились, что пассажиры вот доверили, значит, свою поездку этой авиакомпании. Я вижу в этом очень такую вот сложную причину, да, то есть одни выжимали из самолета все, что можно, и хотели заработать денег, а вторые выжимали все, что можно, и хотели заработать на турпоездках деньги, предлагая пакет и заключая договор с дешевым перевозчиком. И когда ты покупаешь пакет туристической поездки, ты не можешь поменять перевозчика. Тебя вот на что посадили, ты на том и едешь.
Михаил, к чему вы клоните?
Поэтому я клоню, что здесь в первую очередь вот ответственность туроператора, который не проверяет ничего. Ну как, подождите, вот несет ли, вот давайте такая вот гипотетическая вот возможность, ну вот причину как бы эта ситуация. Директор школы принимает решение закупать продукты на непроверенной ферме. И школа переносит эпидемию сальмонеллеза. Кто виноват? Конечно, ферма. А директор виноват?
Михаил, тогда такой вопрос. Представим себе ситуацию, вы с семьей собираетесь полететь в Египет на море отдохнуть. Вы идете в туркомпанию, вам предлагают тур, он устраивает вас по цене. После этого вы проверяете, какой авиаперевозчик производит полеты, сколько летает самолет, какой это будет самолет, кто отвечает за безопасность, какова родословная самолета. Вы этим занимаетесь или вы просто купили тур и полетели?
Честно, я могу так сказать, что я правда спрашиваю, какой самолет и какая авиакомпания. Потому что вот если мы летим в Грецию, да, раньше это было, ну, давалось предпочтение Аэрофлот, Трансэйр, Аиган. В Турцию турецкие авиалинии. Да проще на самом деле 15 тысяч потратить лишних, да, это билет туда-обратно на турецкие авиалинии, и полететь турецкими авиалиниями, потому что уровень примерно Аэрофлота.
Ну хорошо, самолеты, а почему в таком
новые
случае, Михаил?
А почему Аиган в таком... то же самое.
Михаил, все-таки, почему в таком случае пассажиры выбирают, туристы выбирают Когалым-Авиа, например, а не турецкие авиалинии?
Они не выбирают. Их именно туроператор ставит в такие ворота, что, ребята, вот этот самолет, и продается все пакетом.
Ну, я понимаю, что мешает сменить туроператора в таком отношении?
Ну, это уже вот, да, это уже, ну, вы понимаете, вы же сказали, что пассажир доверяет себя авиакомпании, и авиакомпания везет. Да, авиакомпания виновата, они выжимали из самолета последние. но и туроператор, который предложил непроверенную авиакомпанию, компания, которая выходит с демпинговой ценой на рынок, которая выжимает... Ну, чудес ведь не бывает.
Я поняла вас, Михаил. Да, я поняла, к чему вы клоните. И вот как раз срочное сообщение с ленты информагентств. Следователи проводят обыски в офисах туроператора Бриска в рамках дела о крушении российского самолета в Египте. По факту крушения самолета было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, о нарушении правил полетов и подготовки к ним, говорит нам официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. 7373948 – это телефон прямого эфира. Вы продолжаете на смс-портале развивать версию теракта. 46-й пишет, что взрывчатка на земле размером с мыльницу, охранять надо свой борт. Не понимаю, что вы имеете в виду. 77-й ваше сообщение. В Трансаэро. А, Трансаэро сгноили, хотя могли бы и взять в государственную собственность, если бы думали о людях и их безопасности. Прощают же долги всяким кубам, а теперь нам придется летать с кем попало, и авиакатастрофа это не последняя. 77-й, ваши пессимистические настроения нам понятны. 7373948, это телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Меня Петр зовут. Я вот, наверное, как раз из тех людей, которые изнутри эту проблему знают. Я позавчера улетал из Шарм-эль-Шейха.
На Кагалым авиа?
Нет, я улетал на оренбургских авиалиниях. И вопрос к тому, что да, выбирать. Я выбирал себе перевозчика. Угу. У меня был Трансаэро. На обратную дорогу мне никто не давал выбора. Я полетел на оренбургских авиалиниях, и наверняка все так же сейчас летят.
Угу.
Они не выбирают. И еще, туда, когда мы летели, Трансаэр разрешает с собой брать 20 килограмм.
Угу.
Обратно, когда ты летишь, уже тебе говорят на таможне, да, когда ты сдаешь багаж, что можно только 15.
Угу.
А все прилетели, ну, понимаете, да, ну, как минимум у всех было там больше, чем 15. У нас вот с женой было там 29, по-моему, килограмм. То есть мы уложились, но дело не в этом. Справа от меня багаж сдавал мужчина, у него было 53 килограмма.
Так,
он сунул
и...
$10
угу.
и прошел с этим багажом. Сзади нас стояла женщина, у которой тоже больше было 15 килограмм. Следовательно, она тоже прошла. Борт, на котором мы летели, на него было страшно смотреть. Он еле взлетел, он еле летел и плюхнулся во внуково. Вот просто, знаете, как вот, ну, консервную банку уронили на взлетку.
Угу. Скажите,
он,
Петр...
был неисправен. Это, ну, то есть не то, чтобы неисправен. Это не тот самолет, который должен летать на такие расстояния.
Угу, Петр, я поняла, вы говорите о халатности сотрудников аэропорта, конкретно в Шарм-эль-Шейхе, а вы сталкивались с подобным на других направлениях?
Ну, вы знаете, это возможно везде. У нас просто, ну, как бы так заведено, я думаю. И тем более в таких странах, да, как Египет. В Турции то же самое, я тоже это видел. Но дело даже, знаете, это, наверное, просто все вместе должно быть. Потому что и борт не рассчитан, да, на такие полеты. Потому что, ну, видно, да, что он, я не знаю, на штукатурку крашен.
Mm-hmm.
Правда, вот мы подъехали к нему, ну, вы знаете, самолет не вызывает доверия. Я часто летаю. Но вот этот вот, у нас был Боинг, вот этот 737, который самый эконом, маленький вот этот. И стоял рядом тоже питерский, который на Питер улетал. И еще когда мы были там, у нас соседи по номеру улетали, не могли улететь, очень долго ждали самолет. Он летел из Питера в Шарм, а из Шарма он улетал в Москву. То есть его так используют. И с нами сидела женщина, которая ждала друзей из Питера. Они прислали фотографию, что они в Пулково уже сели, да, в этот самолет. И там начали ремонтировать двигатель. То есть он уже прошел проверку. Его уже подали на посадку. А потом выяснилось, что не работает двигатель. Его ремонтировали 5 часов.
Петр, я, наверное, попрошу ответить вас еще на один вопрос. Вопрос от 99-го. А зачем лететь на отдых в страну, где есть террористы? Рано или поздно какая-нибудь трагедия да случится.
Ну, послушайте, сейчас, наверное, такие времена, когда не особо приходится выбирать с нашим курсом рубля.
Угу. То есть мы сами летим туда, где опасно. Да, Петр, большое вам спасибо за звонок. Может, бомбу в багаж засунули, считает оценщик СОН, если сплошь и рядом халатность сотрудников аэропорта. Мы этого не знаем. Мы этого не знаем, но если верить лентам информагентств, то, например, силовики Египта опровергли сообщения средств массовой информации о якобы диверсии при крушении лайнера. Чуть подробнее. Правоохранительные органы Египта опровергают сообщения в ряде СМИ о том, что причиной крушения российского самолета на Синае якобы могла быть диверсия. Как заявил агентству «Спутник» в субботу источник в египетских силовых структурах, характер обломков и положение тел погибших на месте крушения исключает, что самолет взорвался в воздухе. Это последняя информация с лент информагентств. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, да. Алло.
Да, меня зовут Влад.
Да, Влад, вы в прямом эфире.
Вы знаете, тут все говорят, что вот самолеты без поломок не взлетают, а вот у меня в 2008 году был такой случай. То есть я поднимался на борт как раз аэробуса, не знаю, 320 или 321 был, и я заметил, что пилот ходил вокруг передней стойки. Ну, то есть, это точно был не технический работник аэропорта, проверяющий, а вот именно пилот в форме. И через 2 часа, когда мы подлетали к Москве, нам сказали, что у нас не вышла передняя стойка шасси, как раз та стойка, вокруг которой он ходил. Вот, то есть я вот не верю во все эти проверки, которые они говорят, и в то, что прям вот он не ломается вообще, самолет. Вот они могут взлететь даже с поломкой. Он же не зря ходил вокруг этой стойки. Наверняка он что-то либо знал, либо чувствовал, но все равно не взлетели. И причем это был не какой-то Кагалы Мави, это была Люфтганза.
Ну, Влад, подождите, а как вы думаете, если пилот подозревает, что самолет может быть неисправен, он будет поднимать его в воздух? Как вы думаете, сам-то пилот жить хочет?
Ну, он хочет, но, видимо, вот его стойка не волновала. То есть вот он, вот этот конкретно этот немецкий пилот, он сел на задние 2 стойки. Там у самолета 3 стойки, правильно, там впереди 1 и сзади 2. Вот он на задние 2 сел. А передняя, вот ему повезло, она вышла нормально. Хотя вот у него датчик был, что она не вышла. Вот. А вот он, вот они взлетели, понимаете? А вот российские пилоты, наверное, взлетают с еще худшими поломками. То есть сейчас, наверное, все боятся за работу после банкротства Трансайра, боятся вылететь с работы и взлетают, условно говоря, там, я не знаю, на одном крыле готовы взлететь.
Ну, мне, Влад, кажется, вы предполагаете, что пилот будет взлетать на одном крыле просто потому, что он боится потерять работу, он будет так рисковать своей жизнью? Если честно, я не уверена. И мало того, что своей жизнью и жизнью пассажиров, вообще-то.
Ну вот в моем случае они взлетели и знали, что у них со стойкой передней что-то не так.
Но вы же приземлились?
Да, мы приземлились прямо вот с этими, с пожарными машинами, замечательно. Мы, к счастью, приземлились, и ничего, наверное, с нами не произошло. Но тот факт, что он взлетел, зная, что со стойкой какая-то фигня, она как бы меня не убеждает в том, что все эти проверки, они там что-то значат. Может, они что-то там проверяют, но чисто формально.
Сложно мне проверить вашу информацию, да, Влад, большое спасибо. Неисправности стойки. Поверим на слово. Бизнес хочет заработать свою прибыль любой ценой. Ему плевать на людей, считает 92-й. Зачем лететь на отдых в страну? Так, это я зачитывала. В Египет без туроператора из России не попадешь. Этого я не знаю. Ни разу не летала в Египет, поэтому я не знаю, как попадают в Египет. А что у нас Египет стал террористической страной? 55-й задается вопросом. Не террористической, но боевики-то на территории. Боевики на территории Египта есть, и это никто не скрывает. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло. А, вот, добрый день.
Да, здравствуйте.
Меня хотел бы ответить Владу, дилетанту. Ребята, они ж пилоты, они камикадзе. Что ж такую пургу чушь нести? Он знает, и он же не на велосипеде едет, чтобы возле остановиться забора и поставить. Если человек не соображает, то зачем в эфир это все? Знает и полетит. Глупость и все. Спасибо.
Да, спасибо за ваше мнение. Главное, что когда что-то случается, верят больше написано, чем кому. 27-й это вопрос был или утверждение. У туроператора Бриска и Кагалы Мави один хозяин, пишет нам 48-й. Еще ваше сообщение. Видимо, утверждение, что рынок сам все наладит, не совсем верное. И необходима работа государственной машины, с чем у нас проблемы, считает Скиф. А работа государственной машины или все-таки технический регламент, если все будут соблюдать, таких авиакатастроф у нас будет случаться гораздо меньше. Большой вопрос. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Хорошо, что я до вас дозвонился.
Да, прошу вас.
Я пилот, правда, в бывшем. Летал в гражданской авиации. Я очень надеюсь, что меня сейчас все слушают, потому что тот бред, который несут тут слушатели... Во-первых, пилоты проводят предполетный осмотр, сколько бы бригад технических не осматривало и не готовило самолет к вылету. Пилот во всем мире, так положено, это международный закон, он обязан посмотреть полностью и обследовать самолет. Это по поводу предыдущего слушателя, что там осматривали переднюю стойку. Это раз. Второе, это техника, даже если она... абсолютно исправно, она, к сожалению, иногда ломается. Это надо учитывать обязательно. 3. Конечно, в маленьких компаниях не такое тщательное обследование самолетов, к сожалению, у нас в стране, как положено, но правильно сказал там один из слушателей, что пилоты не идиоты, они не камикадзе. Мы не камикадзе. И мы в первую очередь, вы уж поверьте, думаем о себе, а не о пассажирах, когда что-то случается. Мы не идиоты.
Я поняла, скажите, пожалуйста, ну если я правильно понимаю, вот, например, родословную самолета проверяют сотрудники авиакомпании, авиакомпания принимает решение о эксплуатации самолета. А бывали такие случаи, когда сам пилот обнаруживал какие-то неполадки и обращался к представителям авиакомпании с просьбой снять именно эту машину с рейсов?
Да, конечно. Конечно. Безусловно. И он не просто там может так сделать, он обязан так сделать, и обычно так и бывает. Я вам даже больше скажу, ну, из моей практики, у меня было, мы завели, ну, точнее, пассажиры уже сидели в самолете, там мы один раз не могли запустить двигатель, и пассажиров выпустили, потом делали самолет, была задержка там на 4 часа. Один раз у нас на взлете двигатель отказал, мы прекратили взлет, и, слава богу, и все целые вернулись в аэропорт Внуково, кстати. Поэтому бывает много чего, бывает. Но именно командир, именно пилот, любой из членов экипажа, который обнаружил неисправность, он докладывает командиру самолета, командир самолета принимает решение на вылет или прекращение полета.
Понятно. Возвращаясь к авиакатастрофе самолета компании «Когалым», 55-й интересуется, а почему не говорят про ошибку пилотирования? Такое вообще было возможно?
На высоте 9000 нет, исключено.
Почему?
Исключено. Но на высоте 9000 самолет летит уже на автопилоте. Там не может быть, в принципе, ошибки пилотирования. Самолет уже находится в горизонтальном полете. Ну и все, он летит по автопилоту. Все. Там, ну, там не может быть ошибки пилотирования, в принципе.
Спасибо, принято. И это мнение человека, который много лет отработал в гражданской авиации. К сожалению, не знаю, как вас зовут, вы не представились. Принято. Россия бомбит арабов в Сирии, неважно, какой банды, у какого-то араба в Египте может быть желание навредить русским, так считает Василий из Москвы. В принципе, не очень популярная точка зрения, если верить нашему СМС-порталу, но, друзья, добро пожаловать в эфир, что вы думаете по этому поводу. 7373-948. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Михаил. Я как раз вернулся на этой неделе из Шарм-эш-Шейха. Вот. По поводу... Три вещи хотел сказать. По поводу выбора авиакомпании. Ну, вот вы можете выбрать авиакомпанию, но потом в последний день отдыха могут поменять один самолет на другой. И даже время вылета поменять авиакомпанию. Поэтому здесь вы ничего сделать не сможете. Поэтому, ну вот, мы все в этом плане ограничены. А по поводу безопасности в аэропорту, ну, все, кто летал из Египта, знают, что там спокойно можно пронести там литр воды, 2 литра воды. То есть я вот пронес там 2 бутылки с водой.
На борт.
Ну, просто вы берете, там кладете сумку, и вам даже никто...
А это запрещено? Скажет. Запрещено, ну, проносить воду на борт?
Ну, вообще любые жидкости запрещены на самолете, там больше стольких миллилитров.
Так.
Естественно, это запрещено, но вот все туристы, в принципе, кто летал, они все знают, что там так они спустя рукава очень к этому относятся. И спокойно можно, при желании, турист может там пронести спокойно воду и сидеть спокойно и пить в салоне самолета. Ну и о чем говорить, если там какой-то был умысел, допустим, сотрудник аэропорта мог спокойно что угодно сделать там, с таким подходом к безопасности. Вот. Ну а в-третьих, мне кажется, надо все-таки спекуляции эти прекратить, и не надо говорить, что там авиакомпания плохая, туроператоры плохие. Но сначала надо разобраться все-таки, что произошло, потому что, может быть, никто и не виноват, и все нормально все сделали, но это течение обстоятельств.
Вот. Течение, конечно, обстоятельств, главный вопрос, каких обстоятельств?
Да, ну трагедия, конечно, ужасная, поэтому соболезнования всем родственникам.
Да, спасибо. Спасибо. Алексей пишет, почему большинство говорит о неисправностях? Самолет этого класса планирует даже при отказе 2 двигателей, если нет нарушения целостности корпуса. 7373948, телефон прямого эфира. Очень многие вспоминают авиакатастрофу, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив», когда пилот просто не успел ничего сделать. Тут у пилота было больше времени и больше возможности спасти самолет. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я тоже хочу присоединиться к тому, что я вот не верю, что пилоты взлетают на там полуразвалившемся самолете. Существуют отказы, которые пилоты знают об этих отказах, но все равно там принимают решение о взлете. То есть, ну, этот отказ, который не влияет на полет. И когда вот говорят, что там долго, 5 часов возились там с запуском там двигателя, разбирали, возможно, это просто не работал стартер, вспомогательная установка, которая сначала заводит и заводит основные двигатели. Мы можем спокойно ехать на автомобиле, он будет безопасный, ну, если у нас не работает стартер, который, ну, никак не влияет на движение того самого самолета. Поэтому, когда вы что-то там видите, что когда-то там готовят 5 часов, копаются, это вообще ничего не значит. И, безусловно, пилоты, они не камикадзе, они не полетят на неисправном самолете. Какой-то там стопудово будет все хорошо.
Смотрите, если самолет был исправен, если пилот не совершал ошибки, что могло произойти в воздухе над Египтом?
Слушайте, все что угодно. Как показывает, ну, я думаю, что многие слушатели смотрели сериал там «Расследование авиакатастроф», что на самом деле всегда авиационные происшествия – это цепочка каких-то очень таких редких обстоятельств. Ну, никогда вот, ну, не бывает одной причины, бывает совокупность причин. Поэтому что произошло, это покажет расследование только временно. И сейчас какие-то там гипотезы, версии выдвигать, ну, это абсолютно там беспочвенно, это просто вот мы говорим, что возможно быть.
Спасибо, ждем официальную версию Следственного комитета, срочные новости, внеплановая проверка Когалым-Авиа начнется 1 ноября, сообщает нам лента информагентств со ссылкой на Росавиацию. 7373948, телефон прямого эфира, ваше сообщение с смс-порталов. Домодедово тоже можно пронести хоть воду, хоть водку, купить надо только после досмотра. 90 нам сообщает, и мы все в курсе этой ситуации. Судя по малой авиации, среди пилотов много камикадзе. 69-й, вот если вы пилот, дозвонитесь, пожалуйста, в студию и расскажите. Скажите нам, кто это у нас среди пилотов камикадзе? Хватит заниматься самобичеванием, это теракт. Продолжает утверждать Арбат Реал. Арбат Реал, пожалуйста, хоть один аргумент в пользу этой версии. Потому что я от вас слышу только лозунги, и ни одного аргумента вы еще не привели. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, да. Меня зовут Юрий.
Да, Юрий.
Я согласен вот с тем звонившим, который летел на самолете Люфтганзы, что у него с передней стойкой там были непорядки. Я даже в советские времена со Свердловска в Москву улетел на Ил-18. Тоже я заметил еще на аэродроме, что вся команда самолета что-то там ковыряется возле переднего шасси. Ну, я еще даже подошел, спросил, говорю, а что у вас тут? А ничего, все в порядке. Прилетели в Москву, дали 2 круга, то и 3, видать, она не выпускалась. Потом все-таки она выпустилась. Так что из... Не знаю, еще есть такой русский авось.
А вы работаете в авиации или вы по образованию инженер?
Да я вообще служил в авиации.
Вы армейскую службу. Так.
И чего?
Все, в принципе, у меня вопросы закончились. Да, большое спасибо, Египет Синай очень символичен. Никак не хочу приплетать мистику, ее нет, а вот от природы никуда не денешься. Всем соболезную, пишет 14-й, не понимаю, что вы имеете в виду. Моему знакомому стюарту из США постоянно возят пачками айфоны за рейс по 9-12 штук. Это бизнес, а с каждого айфона берут по $100, возят все подряд, под запрос, их багаж не досматривают. Так, на заметку 26-й, я понимаю, на что вы намекаете. Вы намекаете на то, что на борту самолета может оказаться все, что угодно, начиная от айфона, заканчивая от какого-нибудь детонирующего устройства. Я поняла вас. 7373948, телефон прямого эфира, но силовые ведомства Египта отрицают версию диверсии на борту самолета. 7373948, это телефон прямого эфира. 2 минуты до конца часа, успеваем еще взять один звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Я как раз придерживаюсь версии, что это был теракт. Я вот сегодня днем смотрел канал Life News, там несколько раз дали информацию,
Александр,
что в воздухе, да,
аргументы.
Самолет переломился на 2 части. Такое может быть, когда срабатывает взрывное устройство. И вот моя версия. При загрузке багажа сунули небольшое взрывное устройство, которое взорвалось во время полета. Самолет разгерметизировался, прочность корпуса понизилась. Угу. И при дальнейшем снижении он переломился.
А небольшое взрывное устройство может разорвать самолет пополам, как вы думаете?
Да не разорвать, нарушилась прочность. Они же потом начали снижаться, прочность уже стала не та. И в процессе этих маневров он и переломился пополам.
Вы знаете, история очень много знает случаев, когда самолет с оторванными крышами и крыльями садились благополучно в аэропорт.
Крылья — это одно, а это в корпусе, в багажном отделении, скажем, произошел взрыв. Нам же как сказал вот канал Live News, вот задняя половина загорелась и упала, а передняя еще продолжала какое-то время полет и врезалась в гору.
Подождите, а история знает случаи, когда самолеты, например, загорались, происходило внезапное возгорание, начинало снижаться очень резко, и после этого корпус тоже ломался. История знает такие случаи? Почему вы считаете, что обязательно там должна быть бомба? Я вот этого не понимаю.
Ну вот мне так кажется. Ну я думаю, это просто там Сирия аукнулась.
Сирия аукнулась. Я поняла вас. Вам так кажется, что нам вот таким образом...
Версия, да. Возможно, есть другие версии.
Да,
спасибо. Вот я такой анализ сделал.
Да, спасибо. Принято. Пока никаких официальных версий у нас нет. Но по неофициальным данным все-таки была техническая неполадка. 16.00. Сейчас будут новости. После этого программа «Поток». И в 7 часов вечера мы продолжим обсуждение.